Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 3 апреля 2022 года. Я продолжаю ответы на вопросы нашего слушателя Ирна 785, которые касаются ситуации на Украине. Вот, в частности, он пишет. Нацизм по определению – это национал-социализм. На Украине это объясняют тем, что защищают свою страну, культуру, язык и так далее, как в любой другой стране. Можете дать ваше определение нацизма и почему это плохо? Ну, во-первых, это уже не один раз вариации встречаются на тему фашизм, нацизм, что это такое, как их, можно ли их отличить, или это на самом деле одно и то же, и вообще почему одно хорошо, другое плохо, или наоборот все плохо. Значит, давайте так, все-таки я прежде всего хочу сказать, что я всегда выступал противником того, чтобы фашизм и нацизм как-то, к сожалению, у нас практически устоялось, выступали как синонимы некого политического ругательства, без объяснений. Надо кого-то обложить как следует, да, с политической точки зрения, называйте его нацистом или фашистом, да, по усмотрению, как легче проговаривается в данных обстоятельствах. На самом деле это явление очень серьезное, и фашизм, если коротко, это политическая идея, которая строится на тотальном отрицании демократии как принципа выборности снизу вверх своих органов управления, власти и так далее. То есть, как бы демократия наоборот. Полная такая инверсия. То есть фашизм, идея фашизма это в том, что у нации есть вождь, которого никто не избирает, он как бы приходит сам под себя, он сам по себе, он формирует под себя партию, и эта партия, так сказать, стягивает народ, притягивая его к вождю и таким делом, образом делая нацию сильной. Поэтому символика фашизма, например, это в Италии, это ликторский топорик, то есть некий топорик такой, с двумя лезвиями, которые находятся на достаточно тонком древке, и которое бы легко переломилось, при, если бы им пользоваться, скажем, биться. Да? Но он обвязан таким пучком прутьев, фашиной, да? Которые, в свою очередь, стянуты лентой. Ну, вот эта вот фашина, которая держится вокруг ликторского топорика, а с одной стороны делает его крепким, с другой стороны дает название вот этому символу фашизм, потому что в совокупности вот, это вот этот символ, он как бы характеризует идею фашизма, то есть топорик как вождь, фашина это собственно народ, а лента, которая его стягивает и притягивает к вождю, это фашистская партия, вот такая аллегория. Кстати, этот ликторский топорик, он был символом фашизма не только в Италии, он был также символом во Франции, например, среди прочих, там помимо гальского петуха, был еще вот этот вот ликторский топорик. И его можно видеть сейчас и на монетах вот петеновского режима, я когда-то их коллекционировал, поэтому помню. И вообще, надо сказать, что в начале 20 века это был достаточно популярный символ. Ну, в частности, вот, для тех, кто желает в этом убедиться, его можно увидеть на медальонах решетки Александровского сада возле Кремля. Естественно, он никакую фашистскую идею не отражает, но это я просто говорю к тому, что сама вот эта вот символика ликторского топорика, она была достаточно популярна. Точно так же, как и буддийский символ тысячелетней жизни, вот эта свастика, которую Гитлер, собственно, позаимствовал именно потому, что это было действительно в Европе очень популярным символом в начале 20 века. Так вот, фашизм как таковой, как я только что сказал, это идея такой инверсной антидемократии, то есть строящейся не снизу вверх, а наоборот сверху вниз, от вождя к народу. И эту идею, если можно так выразиться, обогатили германские нацисты, которые изначально строили, во-первых, свое учение на все-таки теории расового превосходства, чего, кстати, в других вот, фашистских государствах не было. Его не было в Италии. В Италии даже евреи были в руководстве фашистской партии. Его не было во Франции. Там были какие-то гонения против евреев, кстати, в основном приехавших во Францию, а не местных, так сказать, своих. Но это не базировалось на идее там, исключительно французской, исключительности именно французской нации как таковой. Ну, ничего подобного мне неизвестно ни в Испании, ни в Португалии, ни в других государствах, даже в Венгрии. где были явно фашистские режимы. Фашистским режимом была пол Европы фактически на тот военный период. Но именно германские нацисты, они обогатили как бы фашистскую теорию вот этим принципом национальной исключительности. Отчего их, собственно, и, так сказать, именно нацисты им гораздо больше подходило, чем им просто фашисты, которые, ну, в этом смысле являются неким дженериком. А для нас конкретно это стало особенно актуальным и, скажем так, в нашем сознании, нашего народа укрепилось не тем, что это некая теория, которая обогатилась новым принципом, я думаю, что большинству наших людей это было как-то совершенно фиолетово, а тем, что вот эти нацисты совершенно зверским способом осуществляли эту свою теорию. Это при помощи вот этих массовых расстрелов именно по национальному признаку, всякого рода гонениями и вообще такими средневековыми способами установления своего господства, в ходе которого вот нацизм именно за способ своих действий стал у нас как бы однозначно отрицательной коннотацией. Это советская пропаганда уже ставила знак равенства фашисты, нацисты. Может быть, их лучше было произносить там в определенном контексте. Это не совсем одно и то же. Вот что я хотел сказать. Но нацисты, в нашем понимании, во всяком случае, понимание большинства людей, это те, кто действует против противника, так сказать, абсолютно зверскими средневековыми способами, не внушаясь там ни пытками, ни расстрелами, ничем тому подобное. И в этом смысле, так сказать, определение нацистов как тех, кто действует в этих националистических батальонах, а возможно даже и более широкого круга лиц, которые действуют именно таким способом, которые издеваются над пленными, там выкалывают им глаза, выковыривают, так сказать, там, глазные яблоки, я не знаю, это, в общем, уже какая-то совершенно тотальная дикость. Вот, простреливают ноги, там расстреливают их, там пытают. Это сразу дает образ вот таких вот нацистов. И для нас плохо не то, что они, скажем так, приверженцы некой фашистской идеи, которая, как и всякая идейная теория, имеет право на существование, а в том, что она осуществляется вот именно такими зверскими методами. И для нас это плохо вот именно по этой причине. И самое главное, что в этом случае, что этих явлений надо правильно называть. Что если это нацизм, то это нацизм, это нацисты и нацисты, реальные национал-социалисты, в частности в эсэсовских формированиях и так далее, они действовали именно таким образом. И нынешние нацисты украинские, они тоже действуют похожим образом. И вопрос не в том, что у кого-то из них там в кармане лежит членский билет НСДАП или не лежит, потому что партия уже почила более 80 лет назад, почти 80 лет назад. А потому что реальный их способ действия вот именно такой, нацистский. Так, далее продолжение. Много тех самых русскоязычных украинцев говорят, что им все за все время никто на Украине не запрещал говорить по-русски, и никто не бьет за это, как говорят об этом в России. Можете объяснить их мышление? И продолжение. Они также говорят, что если кого-то и били за русский язык, то это были единичные случаи, что там нацисты всех русскоговорящих вырежут, это просто полный бред и страшилки России. Ну и продолжение от другого нашего слушателя Александра, я его просто группирую как одни по смыслу вопросы, что до настоящего времени каждый год бывал в Украине, в том числе во Львове, говорил на русском, никаких националистов не видел. Ну, во-первых, нацисты и их нацистские действия проявляются там, где надо реально противодействовать. Было бы глупо там в Львове, который они считают там своей оплотой, ввиду, так сказать, вот этой западноукраинской принадлежности, они бы начинали, так сказать, всех травить. В Германии, кстати, во время, так сказать, вот этого буйства нацистов, скажем, на оккупированных территориях, тоже было все спокойно. Никто там людей, как говорится, не пытал, так сказать, не расстреливал, так сказать, на улицах. Это на оккупированных территориях, да, внутри Рейха все было спокойно, так сказать, тихо, мирно, никто не пугал мирных граждан. Поэтому мне в этом смысле ситуация в Львове отнюдь не удивляет. Зачем, собственно, устанавливать террористический режим там, где и так все хорошо. Ну, во всяком случае, с точки зрения нацистов. Хорошо в каком смысле? Что если ты хочешь провести какую-то свою националистическую демонстрацию, тут тебя, как говорится, одобрят, дадут возможности, никто тебя за это попрекать не будет. А если, наоборот, объявятся противники, которые захотят сделать какую-то контрдемонстрацию, то их можно загнобить, и тебе это тоже за это ничего не будет. Вот это с нацистской точки зрения это порядок. Теперь относительно русского языка, и кто-то запрещал, не запрещал говорить, и если за это и били, то только изредка, а не каждый раз. Ну, во-первых, уже понятно, что если иногда бьют, то это все-таки бьют, а не практически не бьют. И про русскоговорящих вырежут или не вырежут, это просто следующая стадия, да, до которой может дойти или может не дойти. Но в целом я хочу вам сказать, что, понимаете, вот это вот самое изгнание русского языка из Украины, в которой большая часть все равно говорит по-русски, я и сам это видел, когда бывал на Украине. И правда, это было где-то достаточно давно, по сегодняшнему времени, но все-таки я это помню. Там никто во всех тех местах Украины, где я бывал, там от Полтавы до Чернигова, так сказать, с заездами и в Киев, и, так сказать, в Сумы, Конотоп. Ну, в общем, всюду, где я бывал, там всюду говорили по-русски, короче говоря. Не то чтобы я, а, так сказать, и вокруг. Так вот, вопрос ведь не в том, что одномоментно всех запрещают и всех за это бьют, кто говорит по-русски. Тем более в большинстве русского населения это невозможно. Вопрос в том, что вас начинают этот язык окузывать по частям. Вначале вам запрещают, ну, допустим, там, скажем, переводы фильмов на русский язык. Ну, какая разница? Ну, ладно, посмотрю по Ютубу или там где-нибудь по интернет-каналу. Да? Потом запрещают, скажем, выходить, так сказать, на телевидение с русской речью. Да? Или, скажем, выходить только тогда, когда, ну, во всяком случае, диктор не может это делать. Я понимаю, что всем запретить это невозможно реально и так далее. Запрещают, скажем, фильм с переводом на русский язык. Запрещают какое-то русское кино. Запрещают там прочее-прочее. Вот так-то постоянно идет такое вот откусывание, так сказать, прав, в ходе которой вы, так сказать, со своим русским языком начинаете себя в своей стране чувствовать изгоем. Вы на кухне со своими знакомыми, безусловно, можете переговариваться. Но в целом вы начинаете ощущать себя, что в той стране, в которой вы живете, гражданином, который является, вы как бы не в своей тарелке. Вы не такой. Вам надо срочно как-то переделаться. И переделаться свое мышление. И, так сказать, этот процесс, он может идти вот такой вот постепенной коннотацией дальше, 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 дальше. Простой обыватель заметит это тогда, когда у него отнимет что-то такое прям существенное. Вы понимаете, без чего он как бы жить не может, когда ему реально запретят говорить. А до тех пор, пока не запретили, ну ладно, все как-то обойдется. И не такие времена переживали. Понимаете, поэтому обывательское восприятие этого и мышление, оно существенно отличается от того, что на самом деле, так сказать, происходит. Поэтому я думаю, что значительная часть объяснений находится именно в этом. Вот. И во-вторых, если бы это было только чисто внутренняя культурная проблема, то это было полбеды. А вторая половина беды состоит в том, что правящий режим, который все это проводит, он не просто, так сказать, как бы меняет язык своего народа или хочет его изменить, а он хочет и активно стремится стать именно антироссией, то есть тем острием копья, которое направлено на Россию, которого снабжают за то, что они антироссии, который готовится, который, так сказать, получает всякие преференции и плюшки с Запада в плане выигранных судов, поддержки общественного мнения именно за то, что они являются антироссией. И эта антироссия, она когда-то должна реализоваться. Поэтому для нас, я считаю, это процесс экзистенциальный, то есть который, в общем, угрожает непосредственно существованию государства. И этот процесс надо было рано или поздно пресечь. Вот. Поэтому я, собственно, и говорю, что пока, так сказать, этот процесс не будет пресечен, то, естественно, так сказать, никакой дальнейшей возможности с ним примириться просто не существует. В общем, за эти 8 лет уже все стало понятно. И 8 лет это достаточно большой срок. Потому что, понимаете, за 8 лет, собственно, белая и пушистая Веймарская Германия, она превратилась в монолитный рейх, который попер на Советский Союз. Я думаю, что нам не надо дожидаться вот того периода, когда на нас попрут. Подождут удобного момента, накачаются, так сказать, силами и вооружениями и попрут в том или ином виде, когда в России начнется какая-нибудь смута, заваруха. В общем-то, в России такие явления, как мы знаем, уже за последние 30 лет бывают достаточно часто. Поэтому вот восприятие, скажем так, обычного обывателя, оно существенно отличается от того, что является основой для действий государства. Потому что государство должно как бы заботиться о своих жителях, в частности, российское государство, и то, что оно решило купировать угрозу, это, по-моему, шаг в правильном направлении, которым я призывал в течение всех 8 лет, и слава богу, что он осуществился. А видение обывателя ведь, как всегда, строится на том, что вот моя хата с краю, ничего не знаю. Вот я живу себе хорошо, вы там что-то говорите про высокие политические материи, мне это неинтересно. Вот я, так сказать, живу своими успехами, спортом, семьей, там я не знаю, чем еще, что меня интересует. Поэтому и восприятие совершенно такое же другое, равно как и этого угнетения с языком. Ну, можно ощущать, а можно не ощущать. Ну, вот я со своими знакомыми сижу, выпиваю, закусываю и, как говорится, говорю на том языке, который мне нравится. Меня же за это никто не берет, за шиворот сейчас. Ну, и берет. Ну, значит, все хорошо. Чего вы тут пришли со своими военными действиями, начинает это все разрушать, еще разрушать мое жилище, мой дом. Мне и так хорошо было. А там, глядишь, и, может быть, само рассосется. А может, и без меня как-то обойдется. Ну, логика примерно понятная. Вот. Поэтому восприятие, конечно, человека, так сказать, простого обывателя, без всякого отрицательного отношения к этому термину, оно, конечно, будет всегда существенно отличаться от того, что является необходимым в интересах государства.